Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня, как всегда, в пятницу вечером в студии Светлого Радио с нами, с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Владимир Романович, на этой неделе все мы отмечали день рождения Святейшего Патриарха Кирилла, по этому поводу в разных
формах... Все, кроме Святейшего Патриарха, который, по-моему, никак не особо его не отмечал, а продолжал обычное свое служение.
Ну, что ж... У именинника часто так бывает.
Да. У этого.
По этому поводу было сказано много добрых слов в его адрес в разных форматах. И будет еще в скором времени, буквально через пару месяцев, повод еще раз об этом поговорить подробно, потому что в следующем году мы будем праздновать десятилетие его патриаршества. И, как всегда, на такие круглые даты есть повод подводить какие-то итоги, хотя бы промежуточные. Но вот сейчас хотелось бы в связи с этим вспомнить его предшественника, потому что буквально через несколько дней, 5 декабря, мы будем отмечать 10 лет его блаженной кончины. И этот человек был, ну, возглавлял нашу Русскую Православную Церковь 18 лет. Это такие были годы, осмысление которых еще далеко не завершено. Слишком много в них всего было понамешано. И церкви, естественно, тоже пришлось вместе со всем обществом проходить все эти сложности и проблемы. И вы начинали свою работу, создание своего первого проекта журнала «Фома» тоже в патриаршество Алексея II. Вы на протяжении длительного времени так или иначе общаетесь с различными церковными структурами. У вас свое какое-то ощущение от патриарха Алексея осталось, от его времени в церкви? Может быть, на контрасте с нынешним, может быть, абсолютно не связано.
Ну, вы знаете, лично, конечно, я патриарха Алексея знал не очень хорошо. Собственно, я, пожалуй, где-то пару раз только имел возможность с ним общаться, и вот встреча, которая мне запомнилась, собственно, такая единственная продолжительная встреча, она была связана с идеей храма при МГИМО. И я помню, что тогда вот ректор МГИМО Анатолий Васильевич Таркунов и отец Филипп Рябых, который сейчас несет свое служение в Страсбурге, и сотрудники, вот я в том числе как тогда, как сотрудник МГИМО, мы были на встречу Святейшего Патриарха, и он благословил создание вот учреждения Патриаршего подворья, храма Александра Невского. При МГИМО мы тогда плохо понимали, что это еще длинный-длинный путь будет пройден, пока появится храм, и пока будет, там начнется богослужение. Причем сначала там первый храм, говорят, временный, почему-то называют у нас эти храмы временными, хотя он стоит.
Стоит, слава
да,
Богу,
слава да. Слава Богу, да, без времени, вот, и потом основной храм. Вот. Но тогда, я помню, замечательно, такая была очень теплая встреча, и, конечно, патриарх Алексей очень большое произвел на меня впечатление вот в личном общении таком. Вот. И я помню одну деталь, я о ней рассказывал уже, она такая... немаловажно, но какая-то, не знаю, по-человечески, мне кажется, очень понятная. Мы встречались, я не помню, по-моему, это был май, но я точно помню, что было 13-е, потому что, подписывая указ, вот, святейший сказал, подпишем завтрашним числом, не все любят, не все любят 13-е. Вот, и он как-то, это было с иронией такой сказано, но, тем не менее, подписал действительно 14-м. Вот, это было, ну, мне кажется, очень забавно, и вот, и так очень хорошо тогда поговорили о том, как это важно. И, вот, а от эпохи, ну, конечно, понимаете, это же первое время вот уже свободной церкви, да, это, собственно, все то религиозное возрождение, о котором мы сегодня говорим, оно начиналось при патриархе Алексее. И вот я не могу сказать, что на контрасте воспринимаю, если под контрастом понимать какое-то, ну, что-то, нечто принципиально иное, скорее как продолжение. Вот одна эпоха продолжает другую, вытекает из другой, потому что ведь, понимаете, тоже патриарх Кирилл, не то что вот после кончины патриарха Алексея вдруг появился откуда-то патриарх Кирилл. Это был человек, который все эти годы, 18 лет практически полностью, он находился рядом, и очень много действительно помогал нынешний патриарх, патриарху Алексею II. Хотя я помню, как патриарх Кирилл признавался, уже будучи патриархом, что вот став патриархом, он понимает, только теперь, так сказать, в полной мере понимает и осознает вот эту меру ответственности и ответственность патриаршую, потому что он говорит, вот я по своим, в рамках своей профессиональной, так сказать, ответственности очень многие вещи патриарху Алексею предлагал. Ну, формулировал, предлагал, но решение-то он принимал. И только теперь я понимаю, что почему он какие-то там решения принимал, какие-то, может быть, не принимал, да, потому что это одно дело, ты что-то придумываешь, а другое дело... Вот я это очень хорошо запомнил, потому что мы тоже периодически что-то предлагаем патриарху, вот, но я понимаю, что ответственность-то он будет нести за то, что если такое решение будет принято или нет. Вот, и, конечно... Вот. Не знаю, мне кажется, это такой патриарший крест, он очень, мы можем настолько только со стороны снизу где-то на него смотреть и вот молиться только об укреплении у человека, который этот крест несет.
А вот то, о чем вы сейчас говорите, мне кажется, это иногда даже в каких-то внешних признаках считывается. Я очень хорошо помню, когда скончался патриарх Алексей II, и через несколько месяцев состоялись выборы интронизации нынешнего патриарха, я тогда был студентом 5-го курса, и стажировку проходил в журнале «Эксперт». И вот тоже писал там ряд публикаций на эту тему. И когда уже был избран новый патриарх, публиковали фотографию, одну из таких фотографий с собора из дня интронизации, и была фотография, где был эпизод, когда вот впервые патриарху надевают куколь. И кто-то из редакторов, таких очень опытных, сказал, посмотрите на его глаза. Вот в этот момент, мне кажется, он понимает, говорит редактор, всю ту ответственность, которую он сейчас приступает, и он... Ну, не то чтобы не рад ей, не это слово, он понимает, что вот его поставили не на высокий пост, а на служение. Вот он себя теперь будет в жертву проносить этому служению. Что видно было даже светским наблюдателям по фотографиям.
Да, и, кстати, вот если говорить вот про избрание патриарха Кирилла, вот для общества и для медийного пространства это стало таким, может быть, первым, но, в общем, помните, насколько масштабно это было, там, транслировался поместный собор, все это и так далее. Понятно, что раньше тоже на это обращали внимание, но просто интереса меньше было к церкви, возможности было меньше. Вот. Но вот возвращаясь к вашему вопросу, я хочу сказать, что, знаете, вот для меня еще патриарх Алексей, это, например, вот это вот его очень известная фотография, где он ягненка держит, вот оно, это такие вещи, которые создают вот такой образ представления о человеке. Вот.
Дело в том, что, мне кажется, его образ и его настоящая значимость немножечко разнятся, потому что он очень часто представлял церковную площадку для переговоров множества враждующих сторон, и в таком общественном восприятии был таким, ну, как бы добрым дедушкой. Но в то же время у него хватило принципиальности и мужества в тот момент, когда решался вопрос о захоронении царских останков в Петропавловском соборе, не поехать туда, четко...
Ну, предполагаемых все-таки,
да, которые... по поводу которых до сих пор нет, да, согласия, четко обозначить позицию церкви и ни на какие уговоры не поддаться.
Да, причем я вам скажу больше, сегодня мы же это знаем уже и, в общем, не скрываем, хотя я тогда не был участником этих процессов, но со слов тех, кто был, могу сказать, что это не уговоры были, это было сильнейшее давление со стороны государства, когда люди, даже один государственный чиновник, его сейчас уже нет в живых, но он приезжал и на синоде говорил, обращаясь к членам синода, говорил о том, что прокуратура все признала, как вы можете еще... какие-то у вас сомнения, давайте, ваша задача быстренько все это, так сказать, подтвердить. Это было огромное, очень сильное очень давление.
Вот тогда же я как-то, поскольку у меня не так много воспоминаний на эту тему, они все связаны вот с тем месяцами работы в журнале, «Эксперт», когда все это происходило, в день сам кончины я был не в редакции, и новость эта пришла, я написал смс-ку своим начальнице, будем ли мы об этом писать, вот в номере, который сейчас дается в печать. Начальница, видимо, еще эту новость не получила, и так иронично мне ответила, что, Костя, что же вы все хотите про церковь-то что-то написать, mm-hmm. значит, что такое церковно-центричное мышление. Я говорю, ну вот такая новость. А, да, да, вот не знала, тогда, конечно. И в итоге... писали мы редакционную статью, и тогда, я помню, заголовок был про патриарха Алексея, собиратель церкви. Mm-hmm. И мысль, которая высказывалась с опорой на разных экспертов, что, ну, вот не было бы этой фигуры примирительной, может быть, и не сохранилась бы во всей этой тяжелой ситуации вот единой церкви. А в итоге, как уже часто отмечают те же самые эксперты, единственный общественный институт, который прошел неразделенным, не распавшимся через 90-е годы, это церковь. Вот мы через какое-то время...
Ой, простите, это единственный институт, который прошел не распавшимся и через 17-й год, 1900.
Безусловно.
Да, давайте об этом не забывать. Не только через 90-е.
В этой связи, кстати, я помню, вспоминали, что последнее свое богослужение, если я не ошибаюсь, патриарх Алексей совершил вот на могиле патриарха Тихона. То есть такая символическая связь вот с его предшественником, патриархом была. На нее указывали. Но вот собиратель церкви. Мы через... какое-то время будем праздновать десятилетие интернизации нынешнего патриарха. Понятно, что невозможно пока эту деятельность полностью оценить и какой-то такой тоже каким-то выражением охарактеризовать нынешнего святейшего, потому что жизнь идет дальше. Но те 10 лет, которые прошли, вот какой бы, не знаю, какой бы вы заголовок им дали? Вот за 10 лет нынешнего патриаршества. Вот тот был собирателем
давно
церкви.
Давно не чувствовал себя студентом на экзамене. Вам это удалось. Это было виртуозно.
Я никогда не чувствовал себя преподавателем на экзамене.
Ладно, это вы будете потом поговорим. Но вы знаете, я не знаю, какой я бы дал заголовок, но я могу сказать, вот, может быть, он, так сказать, появится, родится в результате нашей редакционной планерки сейчас. Но я, знаете... Думаю, что, вот, поскольку, ну, естественно, об этом думаешь, тут, конечно, сложно, потому что ты находишься внутри, я все-таки эти 10 лет нахожусь внутри процесса, и тут немножко, конечно, свой угол зрения и свой взгляд, но я понимаю, как сильно изменилась и роль церкви в обществе, и заметность церкви в обществе. Знаете, вот, ну, вот простая вещь, вот просто последние... там, не знаю, последний месяц, с чем я сталкиваюсь и все время над этим думаю. Вот сегодня у нас пятница, да, в среду мы открывали выставку журнала «Фома» в Государственной Думе. Но это невозможно было 10 лет назад. Вот я там об этом говорил, еще раз повторю, невозможно. 10 лет назад было другое общество, другая Дума, хотя был уже журнал «Фома», который, наверное, заслуживал, что называется, выставки, да, и, наверное, не вред депутатам поглядеть на фотографии нашего замечательного Владимира Ештокина, вот, и 10 лет назад было. Но никто бы нам не предложил ее сделать 10 лет назад. Если бы мы сами попросили, вряд ли бы сказали, а зачем, а что, ну, странно там и так далее. Вот. А чуть раньше, когда вот мы с вами говорили в этой студии про форум «Мирян Фавор», и, может быть, я не помню, я вспоминал или нет, но, с вашего позволения, еще раз вспомню, пресс-конференция, когда у нас была, посвященная форуму «Фавор», вот, то сотрудник ТАСС, мы в ТАСС проводили, который вел это, он сказал что-то вроде того, что я вот как православный мирянин, как активный, да, мне очень интересен этот форум, я хочу, а как я могу туда попасть, а что там будет и так далее. Ну, понимаете, ну, невозможно себе представить, что 10 лет назад, во-первых, что 10 лет назад ТАСС дает площадку для некой форума активных мирян, если, и возможен ли форум? То есть, скорее всего, ничего невозможно. Ни форум активных мирян 10 лет назад, как да, вот, ни то, что эта пресс-конференция проводится в ТАСС, и самое главное, что сотрудник ТАСС фактически, во-первых, является, себя осознает православным человеком, искренне интересуется, а главное, не думая о том, что он что-то сейчас вдруг не то ляпнет, говорит об этом на площадке ТАСС. Вы знаете, и это здорово. Кто-то в этом увидит, наверное, очередную, так сказать, этап ползущей клерикализации общества. Вот. Но я думаю, что есть вещи, которых неправильно бояться и стесняться, потому что нет никакой, знаете, вот объективной общественной реальности, которая, подобно закону Ньютона, вот должна исключать упоминание там, человеческой, человеком своей религиозной идентичности и так далее. Тем более, что мы знаем, что у нас есть представители разных других религий, которые не обращают на это внимания и не стесняются, и не переживают по этому поводу, открыто говорят о своей религиозной идентичности и правильно делают. Поэтому я думаю, что христианам тоже... Вот мы перестали это, вот это изменилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Владимир Романович, вы доказали, что вы блистательно сохранили все навыки студента, поскольку... очень глубоко раскрыли тему, совершенно не ответив на вопрос.
Нет, почему же? Я же сказал, что вот изменилось, очень сильно изменилось.
Над заголовком мы думаем.
Это сложная...
На заголовок придумает редактор.
Это сложная комплексная задача, которая требует от человека.
Вот, но поскольку уж мы...
Вдохновитель церкви я бы называл сегодня.
Поскольку...
Вдохновитель.
Все-таки.
По аналогии, вот был собиратель церкви, я бы сказал вдохновитель.
Спасибо.
Поскольку мы заговорили о роли предстоятеля...
Садись пять?
Да. Давайте зачет. Поскольку мы заговорили о роли предстоятеля как собирателя церкви и охранители ее единства, как бы само собой напрашивается перейти к нашей больной теме, которая постоянно с нами уже довольно долго и постоянно продолжает развиваться. Тема украинского раскола, ситуации на Украине, которая не дает нам ни одного дня спокойно провести без какой-нибудь новости, вселяющей тревогу. Казалось бы, все такие крупные информационные поводы отработаны, но каждый день что-нибудь приносит новенькое и, в общем-то, достаточно тревожное. Ну, вот из последних новостей, скажем, в среду была новость о том, что какие-то странные представители не то общественности, не то там чиновников каких-то приходят в здание епархиальных управлений, начинают устраивать там не то скандал, не то митинг, призывая всех дружными рядами отправиться в некую единую церковь, которой еще нету, и будет ли она или не будет, никто не знает. Но помимо этого новости о том, что архиереев вызывают на ковер там в СБУ, ведут какие-то пространные беседы. Да, и еще очень тревожная новость о том, что началась предсудебная проверка документов, касающихся предоставления пользования Украинской Православной Церкви Почаевской лавры.
Некоторых зданий Почаевской лавры.
Ну, лиха беда начала. Угу. Тем более, что там грозит уголовное дело, если там будет какое-то развитие ситуации. И, с другой стороны, параллельно идет процесс, казалось бы, успокаивающий, потому что даже единственный архиерей Украинской Православной Церкви, который вначале как бы ассоциировался с сторонниками автокефального проекта, и он встречался с Порошенко тогда, когда все остальные собирались на собор в Киево-Печерской лавре, я имею в виду митрополита Винницкого Симеона. Но и он под давлением ли клира собственной епархии или по каким-то другим соображениям уже дезавуировал свое участие в этом проекте и, более того, официально призвал всех клириков и мирян своей епархии выполнять решение собора епископов. Ну, одним словом, ситуация распадается на какие-то фрагменты, на какую-то мозаику. Помогите в ней сориентироваться, как-то найти в ней какую-то логику развития. Ну, к чему это все приведет?
Вы, по-моему, все замечательно и точно описали. Я, может быть, несколько акцентов. Совершенно очевидно, что того, простите за использование слова и сравнение Блицкрига, на который рассчитывал Константинополь, на который рассчитывал Фанар и украинская власть, не получилось. И вот это, и никакого победоносного шествия и завершения Томаса, который, конечно, господин Порошенко ожидал, вообще-то, я думаю, что 28 июля, ну и далее со всеми остановками, так сказать. Пока нет, и последнее, что вы знаете, это сначала заявленная дата Объединительного собора 22 ноября, а потом, собственно, отказ от этого. И очень забавно, не могу по-другому сказать, потому что, знаете, это все, конечно, уже вырождается в какой-то абсурд, который невозможно без невольной, как минимум, усмешки смотреть, когда сначала появляется документ на фонаре несколько дней назад, озаглавленный «Коммюнике». Как международник я был очень удивлен, потому что коммюнике должно быть, ну, результатом какой-то там встречи, там, каких-то переговоров. Коммюнике, в котором сказано, что вот, да, не будет ничего в ноябре, а в декабре мы объявим, когда будет. На следующий день этот документ, внимание, меняет название, и называется уже не коммюнике, а там announcement, по-моему, по-английски, да, то есть как заявление, да, наверное, какое-то объявление.
Объявление.
Декабрь уже скорее говорится о том, что не будет объявлено в декабре, а может быть и состоится в декабре. Уже исправлен и текст, который уже был опубликован, там то ли запятая перенесена, то ли что-то в этом роде, точно сейчас уже не помню. Вот, и это, конечно, все больше напоминает театр абсурда, но факт остается фактом, мы с вами об этом говорили уже, по-моему, в прошлый раз, как раз о том, что в ситуации, когда не происходит чаемого, вот этого желаемого события, не обретается вожделенный Томас, то нужно все время повторять, что он обязательно будет, и производить какие-то действия, как бы, именно как бы подтверждающие. Вот, вот. Но, тем не менее, это не значит, что тут можно сказать, что вот ничего не получится. Я не исключаю, что все-таки как каким-то образом... Вот, к этому, это вот антиканоническая история придет к какому-то концу, который был заявлен, но то, что в товарищах согласия нет, это совершенно очевидно. Уж простите мне, но, правда, уже невозможно как-то это абсолютно, так сказать, без хоть какой-то доли горького юмора воспринимать, но вот очень напоминает торг, известный торг в известной книге «Вечером деньги, утром стулья» или «Вечером стулья, утром деньги», потому что либо сначала что-то создать, потом дать Томас, нет, вы сначала, как считает фонарь, нет, сначала дайте Томас, мы потом тут сами что-нибудь такое создадим, уверяет другая сторона, так кому давать, если вы ничего не создали, вопрошается она. То есть, условно, вот примерно такое, насколько я понимаю, происходят там разговоры, и называются какие-то фигуры, которые предположительно могут возглавить эту новую структуру. Понятно, что среди тех фигур, которые называются, ну, эти фигуры не являются, как принято говорить, ни компромиссными, ни тем более какими-то безусловными лидерами. Я думаю, что, конечно, вот эта твердость украинского епископата была почему-то неожиданной, но она очень серьезно сыграла свою роль, очень серьезную роль сыграла в этом процессе. Может быть, действительно, украинская власть и наши фонарские братья, может, они правда верили в эти цифры 25 архиереев, 15 архиереев, там 10 архиереев, разные назывались цифры, но, по-моему, такие вот абсолютно с потолка взятые. А давайте скажем, сколько архиереев? Ну, как минимум 15 архиереев Украинской Православной Церкви, вот канонической, да, они вот спят и видят себя в новой автокефалии Константинополя. Вот, все это, конечно, действительно ситуацию делает очень сложной и запутанной, прежде всего для самих участников, вот, но показывает, я думаю, прежде всего, самим вот этим участникам сейчас, что гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Вот. Но вот овраги такие, что пока вот уже люди начинают все, так сказать, ноги, руки ломать, вот, образно говоря. Ну, посмотрим, во что это все выльется. Жалко только, что вот этот эксперимент, он проходит по живым людям, по вере людей, и что он вызвал уже столько драматизма. Причем, знаете, вот мы с вами как-то, допустим, не говорили про братьев на Донбассе, да, который сейчас разделен. А ведь совершенно понятно, что, скажем, как и вся украинская церковь, вот ее та часть, которая находится на Донбассе, она совершенно однозначно ни в какую автокефалию не пойдет. И я слышал, поскольку мы взаимодействуем, естественно, общаемся с нашими братьями и сестрами там, и там, и вообще на Украине, везде, да, но вот люди с Донбасса, они говорят, что вот, ну, единственное, что сейчас связывает это с Украиной, да, вот сильно и по-настоящему, ну, и, пожалуй, единственное, это церковь, так и это хотят отрубить, Да, как же говорят о единой Украине, которая сегодня вот фактически разделена, да, этим гражданским конфликтом на Донбассе. Но зачем же эту нить вот эту рвать, которая действительно связывает братьев по разные стороны противостояния находящихся политического. Вот, а, вот как-то так.
Я напомню, сегодня в «Светлом вечере» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, в студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».